Добрый день, братья и сестры. Хочу продолжить по поводу закона, который мы только что слышали. Апостол Павел сказал, что закон чист и прекрасен. И действительно, так оно и есть. И закон был дан нам, как говорит Писание, как детоводитель ко Христу. А в то же время я вот хочу от закона повернуться немножко назад в сторону того чудесного времени, вот сейчас, сегодняшнего дня причастия. Потому что также апостолы сказали, когда их спросили, как же поступать в отношении язычников, они сказали, давайте не будем на них накладывать того бремени, которое не могли понести отцы наши. Потому что закон, он был детоводителем ко Христу. А во Христе не действует ни обрезание, ни необрезание, а только вера, движимая любовью. И вот это смысл причастия, то, что Господь Иисус дал нам возможность, верующим Нового Завета, быть теми людьми, которые могут выполнить. Так Иисус сказал, что ни одна йота из закона не придет, все выполнится. Но выполнится благодаря чему? Не потому, что мы человеческими усилиями попробуем соблюдать это, а потому, что Господь Иисус сделал такую работу на кресте, которая сделала нас новыми людьми, дала нам рождение свыше, когда мы можем это делать, то, чего не могли делать отцы в прошлом. Это оно, это то, что мы празднуем сегодня в день причастия. Это кровь Христа, которая дала нам возможность получить две потрясающие вещи. Вот я сегодня о них хочу сказать, но обе они, по сути, об одном, о возможности переживать любовь Божью. Вы знаете, я вчера, когда читал Библию, одно место, один стих в Писании меня поразил. Я прочел его еще раз, вроде кажется, знаете, как в Писании всегда, когда читаешь, вроде и читаешь, и знаешь, и вдруг, бах, неожиданно что-то коснулось сердца, и смотришь, что-то новое Господь сделал, подарок какой-то. И вот я читал послание к Евреям, 10 главу, 19-20 стихи. Читаю. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Я думаю, вот завтра причастие. И это стихи, ну, прямо об этом. И вдруг одно слово поймало мое внимание. Это было слово «вновь». Я думаю, что значит «вновь»? Это когда это, собственно, мы ходили через завесу во святилище? Думаю, Господи, покажи мне, что это означает. И смотрю, и Господь показывает вот благословение Духа Святого, которое открывает слова Писания, распаковывает их. И Он показывает, что то, что было доступно в самом начале, когда Господь Бог сотворил человека, Он дал ему возможность общаться. Он дал ему возможность непосредственно переживать самого Господа Бога. Дал возможность делить его чувства. Ну, то есть, как в семье. Ребенок, который рядом с тобой, он знает, что ты думаешь, он знает, что ты чувствуешь, он предугадывает твои желания. И Господь, когда создал человека по образу и подобию, Он сделал его таким же, как он. И это было время общения. И вот тут в письме сказано, Он вновь открыл нам возможность пойти снова к родителю и начать переживать, снова вернуться в ту самую семью. То есть та вещь, которая была для нас закрыта после грехопадения. И вот это то, что сделал Иисус на кресте, поражает воображение каждый раз, потому что я вижу в этом две части. Первое – это то, что Он дает нам возможность вернуться к Отцу, вернуться к семье. Потому что вот эта кровь, которая очищает нас от всякого греха, она дает возможность радоваться чистой совести. Вот это одно из восхитительных вещей молитвы. Приходишь домой и чувствуешь как-то гадко на душе, что-то произошло не так, что-то не сделал, что в чем-то не дотянул. И вот возможность прийти к Богу, принести Ему это все, открыть, положить перед Ним и сказать, Господь, вот здесь не хватило, здесь не смог, здесь не сделал. И по вере Господь очистит от всякого смущения, от всякой тяжести, от всякого бремени. И снова по вере возникает чистое сердце. И вот это ощущение, что Господь Бог знает это все и благословил нас через Иисуса Христа, Отец, оно заставляет нас действовать совсем по-другому, чем действует обычный ребенок в отношении родителей. И вот наша человеческая сущность, она как действует? Если я где-то что-то сделал скверное, явно, знаю, что меня осуждают, что я буду делать? Я буду прятаться. Я буду чувствовать, что я где-то неадекватный человек, в общем, родитель, конечно, меня сейчас будет жучить за это, и даже если он ничего плохого не скажет, но внутри я чувствую это осуждение. Но Господь Бог, Он по-другому действует. Благодаря тому, что мы рождены свыше, и у нас есть жертва Иисуса, у нас есть возможность этого исповедания, то указание Бога – это бежать к Нему тогда, когда мы оскандалились. И это человеку очень трудно сделать. Это можно сделать только верующему. если он верит в то, что Господь Бог действительно его видит таким. Знаете, есть зрение ненависти, зрение любви. Зрение ненависти, оно всегда... Вот я посмотрю на человека, какой бы он ни был хороший, я посчитаю, ага, но все-таки можно было бы и лучше, правильно? Где-то он не дотягивает, то есть он все-таки недостаточно хорош. И вот это клеймо на лбу, которое стоит, недостаточно хорош, оно переходит с нами через всю жизнь. Потому что нет совершенного родителя, ни одного. И каждый раз где-то происходит в детстве или в юности, или где угодно, какой бы ни был прекрасный родитель, но вот это внутреннее ощущение недостаточно хорош, оно нас сопровождает. Но когда Господь на нас смотрит, у Него глаза любви, у Него не глаза ненависти. Он смотрит и видит в нас, какими бы ни были плохими Его детьми, Он видит в нас весь потенциал того, как мы сможем быть во всю полноту возраста Христова. Это реально то, что Он видит. Это Его зрение. Это в духовном мире то, как Он нас видит, наш портрет. Он видит во всем великолепие. И поэтому, когда Он видит, что мы оскандалились, то Его ощущение очень простое. Он говорит, в чем проблема? У тебя есть жертва Иисуса Христа, у тебя есть кровь, которая тебя способна очистить, возродить, восстановить, и ты снова будешь переживать эту любовь мою и общение со мной, потому что я люблю тебя все время. Но общение, оно блокируется, оно тормозится. Почему? Потому что ты сам чувствуешь себя неадекватным. Ты бежишь от меня, ты прячешься, вместо того, чтобы прибежать и сказать, да, да, вот так получилось, мне нужна еще порция благодати. Я знаю, что ты меня любишь, независимо ни от чего. Ты меня любишь, я хорош в твоих глазах. То есть, вот этого ощущения недостаточно хорош не может быть. Это то, что сделал Господь Бог на кресте. И это великая, великая драгоценность, это подарок. Это то, что куплено нам сокровище нетленное, неумирающее. Но второе, что Он сделал, это вторая часть этого необыкновенного послания Христа, которому мы причащаемся каждый раз в день причастия. Это Он нам дает переживать Божью любовь таким образом, что она недоступна никому. Тяга к этому есть у всех, неверующих тоже. Но переживать ее могут только дети Божьи. Потому что, помните вот эти стихи чудесные, которые сказаны, что «я пришел для того, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком». И здесь есть большая проблема для всех нас, для братья и сестры. Потому что теоретически вы все это знаете, я ничего не говорю нового. Вы это слышали тысячу раз. И я подойду и спрошу, ну так, теологически разговаривая, ты благословлен всеми благословениями на небесах? Благословлен. Ты спасен, имеешь вечную жизнь? Нет вопросов. Ты действительно победитель во Христе и сильнее того, кто в мире? Нет вопросов. И я тогда спрошу, а как ты на самом деле живешь? То есть переживаешь ли ты это все? У тебя есть вот это чувство, что ты победитель? У тебя есть это чувство, что тебя любят так, что у тебя сердце просто поет? Ты сам любишь действительно в ответ, так что у тебя просто голова кругом идет? Это все написано в Библии. Ты знаешь, что это твое. Но ты это имеешь на самом деле? Ты переживаешь это ощущение? Ты утром встаешь, твое сердце поет? Ты действительно в восторге от того, что у тебя есть отец и возлюбленный? Ты действительно влюбился? Ты действительно чувствуешь так, как это было когда-то? Или нет? Или это позиционная благодать, которая где-то как-то там записана на мой счет, и, наверное, когда я помру, то там я ее востребую? Или это дано здесь, сейчас? Ведь это же крест Иисуса Христа, это то же самое, что Он нам сказал. Он пошел, пленил плен для того, чтобы дать дары человекам. Это вот эти сокровища, которые Он дал, переживать Божью любовь. И вот этот вопрос, который меня больше всего поражает, потому что, знаете, Бог заложил в человеческое сердце вот эту жажду, жажду переживать Его чувства, ну, что Он сделал нас по своему образу и подобию. Смотрите, что говорит Писание о Боге, если Он сделал нас по своему образу и подобию, то давайте посмотрим на этот образ. Каков Бог? Он говорит о себе сам. У Него глаза, как пламень. У Него лицо сияет, как солнце. У Него ноги, как раскаленная печь. Ну, то есть, все описание говорит насквозь, что Он ходит посреди пламени. Даже в псалмах часто спрашивают, кто может жить в этом пламени поедающем? Кто может быть в присутствии Божьем? И дальше идет ответ. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что Бог сам по себе живет в этом пламени своих чувств. Ну, простой вопрос. Знаете, как Писание опять же говорит, может ли не видеть тот, кто создал глаз? Правильно? Не может. Может ли не слышать тот, кто образовал ухо? Правильно? Может ли не любить и не иметь вот это невероятный потенциал любви тот, кто создал это чувство? Но он может или не может? Не может такого быть, потому что Создатель больше того, что Он создает. И Бог живет вот в этой реальности. Он живет в этом пламени чувств. И Он нас создал по своему образу и подобию. И я верю, что это было то потрясающее благословение, та реальность, та атмосфера, в которой жили Адам и Ева. И после грехопадения оно отрублено. Но память об этом, жажда этого, она осталась в человеческом сердце. И она все время там присутствует. Наше сердце содержит огромный вакуум, жажда этих переживаний. Не просто знание об этом в голове, а переживание этих чувств постоянно, ежедневно. Это книга Экклезиаста об этом говорит. Она говорит, если не ошибаюсь, 3.11, она говорит, все сотворил Бог прекрасным в свое время и вложил мир в их сердце. Но человек не может постичь всего от начала до конца, что делает Бог. Но слово «мир» – это два значения. Это или покой и успокоение, или пространство, вечность, бесконечность. Это бесконечность в данном случае. Это в оригинале так сказано, это бесконечность. И вот эта бесконечная жажда, представляете, в нашем маленьком сердце находится емкость больше, чем земной шар, по которому мы ходим. И эта вся емкость жаждет Божьей любви. Она вся жаждет того, чтобы быть в его семье и переживать его чувства. Он оставил эту пустоту, и он нас так создал. Это его дизайн. Мы не сделаны по-другому. Мы можем думать все, что угодно, хотеть все, что угодно, искать всего, чего угодно. Не имеет никакого значения. Он нас сделал такими. И поэтому до тех пор, пока эта жажда не будет удовлетворена, ничего не работает. Оно временно приносит успокоение, оно временно радует, но оно не заполняет этого ничего. Потому что Бог так сделал. Посмотрите, просто смешно, но если смотреть на то, что в основном смотрит массовый зритель или читает массовый читатель. Ну просто вот так, в целом типовый сюжет. Я вот думал об этом, и потом несколько раз с удивлением слушал у других братьев и сестер откровения на эту тему. Они говорят, и я абсолютно с этим согласен, что все сюжеты в конечном итоге можно сжать и спаковать приблизительно в один. Есть какой-то супермен, который побеждает превосходящие силы зла. То есть есть какой-то крутой парень, который все-таки наши победили их. И вторая часть этого сюжета – это обязательно принц на белом коне спасает прекрасную принцессу. Независимо от того, в каком варианте он ее спасает, могут быть всевозможные версии там, принцесса в восторге от этого, или она успела умереть к этому времени, или еще какие-то неприятности произошли. Ну, варианты различные. Но если вы посмотрите, все, начиная от Ромео и Джульетты, Тристана и Изольды, дальше двигаясь дальше, к самому началу мироздания, оно все говорит об этом. Любая культура, любое столетие так или иначе генерирует, производит этот сюжет. Посмотрите в кино. Любое абсолютно популярное кино, на которое идет массово люди, оно содержит в себе этот сюжет. Прекрасный принц, прекрасная, точнее, принц на белом коне, прекрасная принцесса, наши победили и победили зло. Правильно? Почему это все сделано? Почему люди туда идут и смотрят? Ну, вот там, храброе сердце, гладиатор, там, перечисляем. Сюжет один и тот же. Это тот сюжет, который жаждет человеческое сердце. Почему? Потому что Бог его так сделал. Он вложил в него эту жажду. И поэтому дальше, может быть, шедевр, если это сделано массово, может быть, мыло, если это сделано не очень хорошо, но сюжет останется. Это то, что привлекает массово людей, потому что они хотят переживать это. Они хотят это переживать снова и снова, в любой форме, в новая разновидность, новая версия. Хорошо, будем смотреть. Потому что почему? Потому что нам это нравится. Закон рынка. Делай то, что им нравится. А нам это нравится, потому что Бог это вложил в нас. И поэтому дальше разговор идет о том, что Бог... Почему он оставил это? Он же не жесток. Он вложил это в наше сердце, это желание переживать вот этот восторг и жить с этим сердцем все время в огне своих чувств и чувств любви, чувства силы, чувства радости. Он сделал это, потому что это его исходный дизайн. В конечном итоге, когда мы попадем к нему, это будет именно так. Когда мы получим это обновленное тело, то это тело будет способно выдерживать весь накал, весь жар его страсти. Оно будет способно отвечать ему. То есть это то, что будет. Но он дал нам в определенной степени депозит, залог этого. Он говорит, у вас есть залог Святого Духа. Это значит, что в определенной части мы можем это переживать здесь и сейчас. Это то самое, что сделал Господь Иисус на кресте. Он стал жертвой, он стал грехом для того, чтобы мы могли получить вот это сокровище, этот дар праведности. И он как это сделал? Сделал так. Он знает, вот эта пустота, огромная бесконечность внутри человеческого сердца. И он говорит, что вам лучше, если я пойду на этот крест. Вам лучше. Потому что если я на него пойду, то я пошлю Духа Святого в ваше сердце. Это проводник в эту духовную реальность. Это тот, который берет нас за руку и ведет туда, если мы этого хотим. Он говорит, если я не пойду на крест, вы его не получите никаким образом. Не может Бог которого очам не свойственно смотреть на злодеяние, он не может жить в этом черном сердце. Только если я пойду и смою все это безобразие, тогда, если я вам дам новую жизнь, если возрождение произойдет, Бог сможет у вас поселиться в этой бесконечности. Он задумал это, Он хочет, и я Его Сын. Мне в радость это сделать. Я пойду это и сделаю. И Он дает нам действительно Духа, который поселяется. Вспомните пророчество об Иисусе Христе. Исаия 57, стих 15. Исаия 57, глава, стих 15. Так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий имя Ему. Святый. Он говорит, я живу на высоте небес и во святилище, а также я живу со смиренными и сокрушенными духом. Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных. Он говорит, я знаю об этой пустоте, я знаю об этой бесконечности, и я буду там жить. Это пророчество Нового Завета. Если вы посмотрите вот этот вот стих, из которого я начал, который меня вчера поразил, вот это Евреям 10 глава 20 стих, где он говорит, вновь открыл нам через завесу, то есть через свою плоть, вход в это святилище. То есть то, что он предсказал за 800 лет во времена Исаии, то, что он сказал, я дам вам это святилище, которое будет в вашем сердце, и вы сможете переживать снова мое присутствие, вы сможете жить таким образом, что ваше сердце будет всегда в восторге, в силе и в любви. Любовь будет в нем, любовь. Именно, вы будете переживать это чувство, не просто слышать, опять парят что-то такое. Да, вот Господь вас любит, но оно как-то не соответствует. И поэтому прямой вопрос, ты чувствуешь это? Ты переживаешь это? Или это классная мысль какая-то, какое-то будущее обетование, которое когда-то произойдет? Или что-то еще? То есть, действительно ли сердце поет? Бог его задумал так? Если оно не действует таким образом, то оно больно. Знаете, мы настолько привыкаем обычно к тому, что нормально, это если мы просто хорошо, порядочно себя ведем. Но это не Божий дизайн. Бог создал нас по своему образу и подобию. Мы рождаемся по образу и подобию человеческому. Но Бог нас создал так, чтобы мы переживали эти чувства. Чтобы мы испытывали Его любовь и отражали ее обратно. Это еще одно откровение Божьего дизайна. Вы знаете, часто люди думают, ну да, хорошо бы. Классно, да, вот есть Дух Святой, вот Он живет у меня в сердце. Хорошо бы мне все это испытывать. И пытаются как-то найти способ. Ну и как же дальше испытывать это все? Ну хорошо, допустим, я согласен. Но есть одно из откровений Божьего дизайна. Как Он создал человека? Человек не может сам генерировать ничего. Он не может генерировать эти чувства, не может генерировать любовь, не может генерировать силу, не может генерировать восторг. Он может это делать только на своих двоих по человеческим ресурсам. А ресурсы всегда очень маленькие. Вы сами это знаете. Можно как угодно настроиться и посчитать, что я такой классный христианин, да, буду всех любить, буду так всегда весел, радостен, бодр. И потом стоит мне налить кипятку на ноги, и я сразу скис, или там два дня не поспал, или еще что-нибудь, любой пример. И вы чувствуете, что ресурсов-то копеечны, там нет этих ресурсов, нет этой сверхъестественной жизни. Потому что человек не может этого генерировать. Но что он может? Он может отражать самого Бога. Он сделал его не инициатором, а отражателем. Это, между прочим, во всех отношениях, даже человеческих. Вот мужчина и женщина, муж и жена. Муж инициатор, а жена отражатель. Бог сделал так, что он инициатор этих чувств, он их выливает человеку. И если человеческое сердце поджигается, оно начинает с этой аритмии и с этой пассивности, с этой какой-то странной литургии, оно вдруг начинает заводиться, знаете, как двигатель, как мотор. Я вот часто думал об этом, думаю, ну что это мне напоминает? Что-то очень похожий какой-то образ такой, близкий. И думаю, а это напоминает мне, я хоть и не механик, но напоминает стартер и двигатель. То есть Бог дает нам эти чувства, знаете, вот, чтобы включил, и оно завелось. Но эти чувства, которые он дает, как депозит, порцию, они очень быстро исчерпываются. Вот обращали внимание, человек влюбился, девушка влюбилась, вышла замуж или женился кто-то. И проходит там 2 месяца, там 2 года максимум, там или сколько, и уже нет ни этих чувств, ни настроения, ничего, как-то так, как-то все стало обыденно. Этот самый стартер-то закончил работать на этом аккумуляторе, а двигатель не зажегся. Не заработал он. И вот это мерзостное ощущение, когда сидишь в машине, и она джик, 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 все, не работает. Это оно самое, потому что двигатель – это Бог, это Его чувства, которые должны в нас заработать. Если Божья любовь начнет касаться нас, и мы начнем ее переживать, то тогда заведется по-настоящему, заполнится эта пустота, и мы начнем тогда иметь возможность действительно любить ближнего. Мы не можем его любить и не можем выполнять его заповеди, если это не работает. То есть это то самое, что он дал Святым Духом. И у нас есть, конечно же, враг. Я просто хочу сказать, что при всей потрясающей работе Иисуса Христа есть враг, который нас ненавидит лютой ненавистью, который отрубил нас с самого начала, еще в Эдемском саду, от контакта с Богом. И он, соответственно, ну, как минимум, имеет два чудесных приема. Первый прием такой. Сказать нам: ребята, это все, конечно, классно, это все звучит очень вдохновляюще, но на самом деле непонятно, как это взять и как с этим жить, и какое-то усилие, очевидно, требуется большое, но есть гораздо больше и гораздо больше интересных дел в мире, которые могут прекрасно это все заменить. Вы можете получить вдохновение массой способов, просто массой. Ну, например, что хочет твоя душа? Чего она хочет? Вот по-настоящему. Хочешь зарабатывать деньги? Нет вопросов. Давай начнем бизнес, начнем разворачивать индустрию, империю, будем зарабатывать деньги. Не нравится? Ну хорошо, пошли в науку. Давай делать открытия, давай делать изобретения, давай ставить научно-исследовательские центры, вакцину там, чего-нибудь изобретем, спасем человечество. Не нравится? Хорошо, пошли в искусство. Нет вопросов, давай писать стихи, давай снимать фильмы, играть музыку, давай, как это ты говорил, Андрей, как Паганини с Ойстрахом вместе. Да ты что там, нет вопросов, давай, делай, что, не нравится, давай развлечения, давай сделаем какой-нибудь мюзикл, там, ну, чудесно, там, повеселимся. Был такой чудесный, я думаю, в плане благословения Божьего, не могу сказать про судьбу, но человек в Библии описан, Экклезиаст. И он во второй главе своей книги сказал, очень интересно, сделал такой очень интересный обзор. Он сказал: ребята, даже не пытайтесь ничего этого пробовать. Я все попробовал. Я круче вас всех вместе взятых. Потому что у меня есть мудрость, которую мне дал сам Господь Бог, которая не бывала на земле. Я царь над самым богатым государством, у меня есть вся власть в руках. Я все попробовал. Вот если посмотрите на досуге, почитайте вторую главу. Он разоблачил сатану больше, чем только можно, наверное, больше нельзя это сделать. Он сказал: я все абсолютно попробовал. Я построил увеселительные сады, я сделал в себе империю, говоря человеческим языком современным, построил эти стадионы, олимпийские центры, купил себе яхты, сделал все абсолютно, что только можно было. Ничему, он говорит, что хотели мои глаза, я не запрещал. Я прикидывался идиотом для того, чтобы посмотреть, нет ли какого-то кайфа в том, чтобы быть идиотом. Я был супер мудрым и ученым, и каким угодно, и в этом не нашел. И он в конечном итоге, описывая все это долго, говорит: ребята, это все мусор. Оно не заполняет пустоты в этом сердце. Это дуриловка. Это то, что сатана подсовывает временное удовлетворение от того, чтобы это чего-то добиться. Оно не заполняет это сердце. Он сказал: это суета, это мусор. Оно не дает ничего. И сатана продолжает работать. Он, это один его прием. Есть второй прием, например. Он говорит: ну да, конечно. Но ты-то сам хороший, правильно? Ну да, умер Иисус на кресте за то, чтобы ты был оправдан. Но твое сердце на самом деле, оно такое доброе и любящее. И знаете, почему он делает? Вроде как, казалось бы, ну какое это отношение? Наоборот, это хорошо, у меня доброе любящее сердце, и поэтому как хорошо, что Господь меня любит. Потому что я такой славный, ну такой как-то особенный для него, приятный человек. И вот Господь, наверное, там разглядел с неба это все и увидел вот это чудесное мое сердце и пришел меня спасти отсюда. Он делает такую вещь, потому что он врет специально, искажает Писание, потому что если я так начну думать, то я не смогу переживать Божью любовь, потому что это обман на самом деле. Это обман, и как только я начну так думать, я сразу же начну предъявлять претензии. Если я хороший, то почему жизнь у меня так не складывается-то? Почему то, что мне вообще-то положено, почему я не получаю? Что, Бог, что ли, не видит меня, что ли, не понимает меня? А чего так? Ну вот помните Исаия 57:15? Он говорит: я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом. То есть, вы знаете, я это говорю, но я от всей души, если кто-то не имеет этого откровения, прошу вас помолиться, пойти в тайную комнату и попросить Господа: Господь, открой мне реальное состояние моего сердца. Покажи мне, что оно такое без твоего духа. Счисть, Господи, всю эту позолоту и все мои добрые намерения. Но покажи мне реально, что там внутри. Покажи мне действительно. То есть это настолько важно, Он сказал: «Я гордым противлюсь». Это гордыня. Это вид гордыни, который сатана внедряет в наше сердце, чтобы мы не переживали Божью любовь. Потому что если мы знаем, кто мы такие, Описание четко говорит, говорит в Иеремии: «Лукавое сердце человеческое крайне испорчено». Крайне испорчено — это значит дословно перевод — за пределами восстановления. Мы не можем его изменить. Оно крайне испорчено. И если в этот момент мы смотрим на то, что сделал Иисус, и мы понимаем, что Он нам с этим испорченным сердцем дает возможность принять Духа Святого, экспериментально начать переживать это, Его любовь, то это, знаете, как говорят, из колодца звезды, они лучше видны. Если наше сокрушенное сердце позволяет нам увидеть эту благодать, то мы начинаем прыгать от восторга. Потому что если я хорош, то мне эта благодать, ну, Господи, ну, чего-нибудь еще, ну, порази меня. Но если я вижу это черное сердце, и я чувствую, что это любовь Божья, которая меня достигает с небес, что Он ради этого гада пошел вниз и поднял его, и сделал святым, и омыл его, и дал ему вот это благословение, и радость, и возможность переживать это общение, тогда, естественно, что у меня сердце будет петь. Но это требуется откровения. Потому что лукавый все время работает. Он все время говорит: да ты хороший, посмотри, какая у тебя там много разных дел, работа есть, у тебя есть занятия, у тебя родственники есть, у тебя вон дети растут, надо вкладывать, это очень хорошо. И он использует хорошие вещи. Ничего в этом плохого нет. Ни в самой работе по себе, ни в детях, которые выращиваешь, ничего плохого нет. Но он старается показать, что можно чем-то заполнить, кроме Господа Бога, вот эту жажду человеческого сердца, жажду переживания Божьей любви. Наше сердце не работает, это дизайн. Если мы не переживаем Божью любовь, то чем бы мы ни занимались вокруг, оно нас временно будет как-то утешать, временно даже вдохновлять. Но в конечном итоге наступит этот момент, когда я скажу себе: а все-таки сердце мое не горит. Оно не живет по-настоящему. Где эта полнота жизни? Где избыток, который обещал Иисус Христос? Где оно все? Где Дух Святой? Что происходит? Поэтому смысл того, что я говорю, в том, чтобы в тайной комнате просить не просто знания в голове. Это дорога, на которой стоит, между головой и сердцем стоит сатана. Он не хочет, чтобы то, что мы знаем в голове, Слово Божие, которое мы приняли, чтобы вера его не растворила. Прямо посредине этого дела стоит его работа. Он не хочет, чтобы оно вошло в сердце. Потому что сказано, что слово, оно само по себе никакого пользы не приносит. Потому что, как оно было проповедовано, Евреям 4 глава, почитайте, оно не принесло им никакой пользы. Почему? Потому что не было растворено верой. Когда оно растворяется, представьте себе просто какой-нибудь такой кувшин, и в нем сухой, я не знаю, там чай, напиток или что-то еще. И ты наливаешь в него кипяток, и оно растворяется, и начинает стекать. И когда оно стекает в сердце, ты начинаешь это чувствовать, ты начинаешь это переживать. Ты начинаешь чувствовать, что да, Господь действительно меня любит, потому что я почему-то радостен. Он действительно у меня восторг. Почему? Потому что я вижу, что Он мне что-то показал, чем-то меня обрадовал, чем-то меня вдохновил. Я чувствую силу, потому что что-то произошло сверхъестественное, того, чего я сам своими силами сделать не мог. Бог нас призвал жить в этом сверхъестественном. Он призвал нас искать Его, и это трудно, это усилие. И знаете, что Он делает, сатана? Он прежде всего ворует тайную комнату. Ты можешь делать все, что угодно, и Он благословит тебя, скажет: хочешь идти делать добрые дела, иди делай. Главное, чтобы ты не сел в этой тайной комнате, и ты не осознал свою нужду, нищету духа. Ты не осознал в этой тайной комнате и не начал просить Бога и требовать, и говорить: я не могу, ты меня создал таким, я не могу жить таким образом, чтобы не переживать этот восторг, не переживать эту силу, не переживать эту любовь твою. И я не чувствую ее. Вот искренне, честно, я не чувствую, дай мне ее, дай мне, Господи. И он сказал: если вы, будучи злы, знаете, как давать дары благие своим детям, то неужели же больше того не даст вам Отец Небесный, не даст Святого Духа? Он, Святой Дух, пришел, у него потрясающая функция. Он проводник. В этот момент, когда мы молимся об этом и говорим: я не переживаю этого, Господи, я знаю, что это написано, я слышал об этом, я сам могу проповедовать об этом, но я не переживаю. Господи, мне действительно тяжело, у меня есть эта жажда, дай мне этого. В этот момент Святой Дух, если вы возрожденные люди, у вас есть Святой Дух, Он берет вас за руку, и Он начинает вести вас в глубины Божьи. Он начинает вести вас к Его сердцу, начинает вести вас к Его чувствам. И это требует усилия, и это требует времени. Но если Он это делает, то вы начинаете понимать, что это стоит всего того. Это то, что слаще меда. Он говорит: то, что я тебя вижу, твоя милость, твоя любовь, она больше жизни, она слаще меда. Он говорит: только одно я хотел. Помните, Давид что говорит, человек по сердцу Божьему? Только одного просил я у Господа, только того хочу, чтобы мне пребывать все дни в доме Твоем, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Он при этом, этот человек, царедворец, воин, куча дел, куча народа. Но он говорит, это только одно, чего я хочу. Почему? У него есть откровение. У него есть откровение, что у него есть пустота в сердце, которая ничто не способна заполнить. Ни воинская победа, ни 25 жен, ничего. Он понимает, только этого я хочу. Только, я говорю, хочу переживать это, не просто знать это. Я хочу переживать, я хочу, чтобы мое сердце горело. Я хочу, чтобы у меня было такое ощущение, что я снова влюбился в тебя сегодня утром. Это то, что у него на лбу было написано, печать Божья. Только одно. И поэтому, когда мы приходим в тайную комнату и просим, то это совершенно по воле Божьей. Он сам этого хочет. Он сказал, я вам это дам, если будете просить. И это называется нищета духа. Ребята, знаете, когда читаем заповеди блаженства, то они производят кое впечатление. Ну, читаешь, блаженный нищий духом. И представляешь себе, ну, наверное, блажен нищий духом, это человек, который, ну, чувствует, что взорвался там, как-то нагло говорил, там, это горделиво, там, слишком большого о себе мнения. Хорошо бы так смириться немножко так, прижаться и чувствовать себя, что ты просто нормальный человек. Поэтому смирение – вещь хорошая. Но смирение и нищета духа – это абсолютно разные вещи. Они близки, но они разные по своей сути. Потому что смирение – это в отношении людей. Я смиряюсь. Но по отношению к Богу там даже смиряться нечего. Мне нужна нищета духа. Я должен чувствовать, что ты меня создал, Господь, для сверхъестественной жизни, и я не могу ею жить. Это называется нищета. Я просто ничего не могу. Ничего не хочу на небе, ничего не хочу на земле. Почему не хочу? Потому что ничего не могу. Я хочу любить, я хочу иметь силу, я хочу иметь радость, и я ее не имею. Это называется нищета духа. В этот момент, когда человек это осознает, у него возникает эта жажда, которую ничем невозможно утолить. Это откровение. Ребята, я искренне вас призываю. Если у кого-то нет откровения, просите его. Бог сам сказал, ищите моего слова и откровения. Это в Исаии. Потому что это откровение меняет жизнь. Если нет этой жажды, нет этого осознания, что только это одно способно меня удовлетворить. Ни работа, ни деньги, ни будущее, ни дети, ни родители, ничего, ничего, абсолютно. Это оно. То, Господи, дай мне это откровение, дай мне эту жажду, которую только Ты сможешь заполнить, когда я Тебя буду просить. И тогда начинаются, тогда дрова эти сырые, которые попали в костер, они начинают медленно зажигаться, а можете быстро у кого, слава Богу, тогда, начинают зажигаться от действия Духа Святого. И тогда мы начинаем экспериментально, на практике переживать это. Вы знаете, это настолько важно, что апостол Павел, обращаясь к Ефесской церкви, а это Ефесская церковь, это ребята, так выражаясь современным языком, крутые, это все дары действуют, церковь мощная, все как надо. И он говорит, я о вас молюсь постоянно. Он говорит, я постоянно о вас молюсь, и о чем? И он говорит, для сего я преклоняю колено перед Господом Богом, перед Отцом Иисуса Христа, для того, чтобы Он по богатству Своей благодати дал вам укрепиться в этом внутреннем человеке, который этого хочет, у которого есть эта нищета духа, дал веру вселиться Иисусу Христу в сердце ваше, заметьте, экспериментально, не просто я знаю, ага, Христос во мне упование славы, нет, я хочу тебя чувствовать здесь, Господь, и дал вместе со всеми святыми, укорененными, утвержденными в любви, переживать, что есть широта на практике, что есть долгота на практике, что есть высота, а? Постичь, да, и уразуметь превосходящее разумение. Представьте себе, он говорит об экспериментальной вещи. Он говорит то, что минует мозги. Потому что это невозможно понять. Оно минует мозги. Ты не можешь осознать головой, как тебя любит Бог. Ты можешь тысячу раз сказать «Да! Аллилуйя! Господь меня любит!» И ты будешь кричать, но ты не можешь этого, кроме как пережить, оно минует мозги. Превосходящее разумение. Уразуметь превосходящее разумение. И он говорит дальше, конец этой молитвы его, в этом вся полнота Божья, чтобы вам исполниться всей полнотой Божью. Что он это говорит? Он говорит, ребята, какие бы вы ни были помазаны, какие бы вы ни были чудесны, как бы у вас там все не складывалось, как это говорят, в шоколаде, да, и тогда что-нибудь такого типа. Но он говорит, полнота – это только тогда, когда Господь Бог своей любовью и радостью заполнит эту бесконечность в вашем сердце. Вот об этом он говорит, я молюсь. Я молюсь каждый день, зная о том, что вы молодцы, что вы стоите в вере, что вы делаете добрые дела, что вы все это знаете. Но это то, о чем я молюсь каждый день, потому что если этого нет, все остальное коту под хвост. Помните, обращение к Ефесской церкви, первое письмо в книге Откровения, он говорит: чудесные твои дела, я радуюсь, одобряю, молодцы, но одно к тебе имею. Ты оставил свою первую любовь. Поэтому он говорит: вспомни, откуда ты не спал, если ты переживал это. Покайся и поднимись обратно. Начни, это не мне нужно, это тебе нужно. Начни переживать это. Сделай так, чтобы сердце твое загорелось, чтобы ты снова начал жить в любви и в восторге. И тогда будет все в порядке. Аминь.
Аминь.
Аминь.